Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 1 июля, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город, с этого начинаем. Пятибалльные пробки в городе. Удивительно, но на ближайшие 4 часа именно пятибалльные пробки по прогнозу. То есть вот 5 баллов как сейчас, так примерно до 7 или до половины 8. Так, мы продолжаем следить за лентами новостей. Вот срочно сообщение, которое... Так, у нас что-то с микрофоном, судя по всему. Может быть, здесь какие-то проблемы в... Собственно, не так подключили микрофон, я не знаю. Давайте попробуем. Если что, мы сделаем небольшую паузу и тогда поменяем микрофон. Срочное сообщение. Никакие санкции не изменят курс России и Белоруссии на интеграцию. Это заявление Валентины Матвиенко. Медведев делает заявление. У России собственный потенциал в сфере приборостроения. Это все с ленты агентства ТАСС, агентства РИА Новости. Смотрим, какие срочные сообщения здесь. Вот, собственно, коллективный иммунитет к ковиду в России составляет менее 19%. Удивительно, но именно на этом фоне сегодня пришли сообщения о том, что в стране снимаются все коронавирусные ограничения. Об этом поговорим чуть позже. Ближайшие 20 минут у нас для разговора о спецмерах для экономики во время операции за рубежом. Соответствующие предложения появились от правительства вчера вечером. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это заявление спецпредставителя президента Сергея Иванова. Он сказал, что запасов самолетов в России есть на 3-4 года. Причем он не говорил о самолетах, он говорил об авиационной технике в целом. Что означает эта цифра, поговорим минут через 10. Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Слушать нас можно в радиоэфире, слушать и смотреть в интернете, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в социальной сети ВКонтакте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Спасибо, Виталий. Пишет, все слышно. Григорий, спасибо. Он пишет, что в Петербурге продлеваются до конца лета ограничения. Я еще раз напомню, рамочные, соответственно, заявления делаются. Но к истории со снятием всех коронавирусных ограничений мы вернемся в следующей получасовке. 404-й пишет, нам бы за 3-4 года утюг и чайник сделать свой, а вы на самолеты рассчитываете. Мы говорим сейчас не о самолетах. Мы говорим о спецмерах для экономики во время операции за рубежом. Правительство выступило с таким предложением. Если оно будет вводить специальные меры, то тогда будут такие правила, что, например, юридические лица не смогут отказаться от контрактов на товары или услуги. Это законопроект. Вчера он опубликован, и его начали обсуждать. Кроме того, там можно будет разбронировать материальные ценности госрезерва. Кроме того, там можно будет вводить новую систему затрат, ну, трудовых затрат граждан, которые работают на эти контракты. То есть люди работают по-другому сверхурочно, по-другому работают в выходные. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы понимаете, насколько серьезные полномочия правительство получит, если этот законопроект станет законом?
Ну, судя по этому законопроекту, конечно, правительство получит очень серьезные полномочия, но насколько будут серьезные меры для того, чтобы они соответствовали тем проблемам, с которыми мы сталкиваемся в связи со спецоперацией в экономике, я бы не была бы столь оптимистичной. Потому что правительству кажется, что благодаря этим мерам все необходимое для спецоперации по мановению волшебной палочки сразу все появится. А на самом-то деле проблема состоит в том, что правительство собирается чисто командно-административно управлять, не имея никакой обратной связи, насколько действительно смогут предприятия произвести необходимую сегодня продукцию. То есть никакой обратной связи от предприятий я в этом законопроекте не увидела. А все, что делается только так, по приказу сверху, оно, соответственно, выполнено не будет. Поэтому... Да.
Я просто хотел уточнить, а как с вашей точки зрения могла быть организована эта обратная связь, о которой вы сказали?
Да, обратная связь имеется в виду следующее, что когда нам требуется произвести некую сложную продукцию для целей спецоперации, то ее производство предполагает выстраивание целой цепочки производственных взаимосвязей. И это достаточно непростая задача, она требует расчета. То есть если мы хотим произвести какой-то конечный продукт сложный, мы считаем, сколько надо для этого ресурсов. Но эти ресурсы с неба не свалятся. Их надо тоже произвести. Значит, мы опять должны посчитать, уже другие предприятия, поставщики тоже считают, а что им нужно для производства тех ресурсов, которые потребуются затратить, чтобы произвести конечный продукт. Возникают узкие места. Некоторым не хватает мощностей для того, чтобы произвести эти ресурсы. Тогда требуется расширить эти узкие места. Опять требуется посчитать ресурсы. То есть это требует действительно проведения серьезной работы по расчетам всех вот этих производственных цепочек. Но правительство, судя по всему, не знает, не умеет, не желает считать и надеется на то, что пробелы в их расчетах будут заполнены нашим госрезервом. А именно, не просто, как они говорят, у нас найдутся дополнительные мощности. Могу сразу сказать, не найдутся.
У нас подождите, то есть в резервах дополнительного ничего нет?
Ну, понимаете, в свое время был госрезерв на высоком уровне. И действительно, там были дополнительные мощности, там была тушенка, которую они считают, что у нас есть. Но когда-то Греф, будучи министром экономики, вообще сказал, ориентируйтесь на критерии прибыли и продавайте все, что нам не нужно. Поэтому насколько у нас сегодня полный госрезерв, я уверена, что он не такой серьезный, как он был в годы еще СССР. Они еще, конечно, надеются, что можно продавать наши драгметаллы, поэтому получат доступ к госрезерву, но будет очень обидно, что эти драгметаллы будут продаваться из-за того, что правительство не умеет просчитывать эти производственные цепочки. А правительству надо это признать и обратиться к науке, как это делать. И серьезно, засучив рукава, заниматься вот таким умным, разумным, современным планированием с использованием современных достижений цифровой технологии.
Хорошо, да. Допустим, они обратились. Допустим, современные цифровые технологии начинают работать, но вот эта история о том, что юридические лица не смогут отказаться от контрактов на товары или услуги, это тоже предусмотрено в законопроекте. Не получится ли так, что государство будет пытаться заставлять предпринимателей сделать некую работу дешевле, чем она стоит?
Ну, здесь получается, знаете, как раз такая, опять-таки, командно-административная жесткая централизация экономики под власть правительства, и фактически это может привести к уничтожению малого и среднего бизнеса. Наверное, правительство считает себя очень умным и лучше будет реагировать на спецоперацию, чем малый и средний бизнес. Хотя это далеко не так. И я считаю, что нельзя спешить вот так резко заявлять, что мы готовы их всех централизовать, то есть бесцеремонно. Надо вначале обосновать эффективность ваших решений, а потом уже бросаться, централизовать все. Тем более централизация, вот я еще раз повторяю, без обратной связи, это означает очень плохое некачественное управление.
Но поэтому в данном случае ведь они не собираются вводить эти порядки завтра. Они говорят о том, как можно было бы это организовать при необходимости.
Ну да, слава богу, что они не собираются это вводить завтра. А вот то, что они говорят, что так можно будет просто организовать командно-административно, я очень негативно отношусь ко всему, что принимается правительством без учета обратной связи. Потому что да, любое управление без обратной связи обречено на разрушение существующей системы экономики.
Я примерно себе представляю, что вы сейчас будете отвечать, но все-таки обязательно спрошу и об этом. Вот это... Нет, просто очень много шуму наделала вторая часть. Вот это про особый режим труда в отдельных организациях, включая условия привлечения к сверхурочной работе. Одно дело, когда это было в командной социалистической экономике, где был один хозяин, и было более-менее понятно, как это можно организовать. В нынешних условиях такой особый режим труда организовать можно?
Правительство в нашей стране, мы что, ушли от командно-административной системы? Если мы говорим слова «рыночная экономика», это не значит, что у нас действует просто так свободный рынок. Он далеко не свободный, он монополистический. И там как раз, как мы видим, у нас такая же номенклатура, как была в Советском Союзе. Просто там в Советском Союзе хотя бы просчитывали связи производителей и не учитывали обратную связь от конечных потребителей. А здесь вообще отключили все связи. Поэтому система стала еще более командно-административной. А то, что мы собираемся сейчас людей заставить работать в 3 смены, это все понятно. Мы столько много имели праздников, так веселились долго, увеличивали наши праздничные дни. Сейчас приходится где-то как-то восполнять, что не есть, конечно, хорошо вот эти резкие скачки. И потом, знаете, вот даже заставляя людей работать в 3 смены, мы опять будем сталкиваться с той же проблемой. А где взять ресурсы? А произведены ли они? А просчитали мы вот эти все цепочки или не просчитали? Поэтому можно заставить людей сидеть и 3 смены на заводе, но если поставок нет необходимых материалов, они просто не произведены, потому что этого не просчитали, не учли, соответственно, ну что, значит, люди будут сидеть без работы. Вообще мобилизационная модель экономики, о которой, видимо, так мечтает где-то как-то правительство, она строится не на таком подходе: я сверху начальник, ты дурак снизу. Она все-таки должна строиться обдуманно, тут должны привлечены быть серьезные кадры, способные организовать модель взаимодействия, как вот что нужно для цели нашей спецоперации, и одновременно с производителями, для того, чтобы действительно это было все произведено. Но это правительство в данном случае не может сделать. Оно надеется на то, что их проблемы будут решать наших гохран, то есть мы можем продавать наши драгметаллы.
Да, там об этом говорится.
А вот это не очень хорошо, потому что надо обосновывать. Когда вы продаете, почему вы продаете? Мы останемся?
Я только хотел бы уточнить, а вот эта история мобилизационная экономика с привлечением, к примеру, малого и среднего бизнеса, это где-то бывало уже?
Вот вы знаете, к сожалению, в истории было другое, когда строили мобилизационную модель, в частности, в Германии 30-е годы, там просто распускали, такое было законодательство, распускали, допустим, корпорации, объем ресурсов которых или оборот не превышал 40 тысяч долларов. И фактически все, кто работали в среднем бизнесе и в малом, и в том числе предприниматели, превращались в обычных работников, которые нанимались на работу. Я вполне допускаю, что поскольку к малому и среднему бизнесу у нас, к сожалению, нет никакого уважения, хотя малый бизнес там вообще очень необходим. Как, кстати говоря, уверены, что достаточно много средних бизнесменов делают то, что нужно, с ориентацией на людей. Но, может быть, и такое, что их просто распустят, говоря о том, что такое у нас время спецоперации, мы должны все централизовать. А дальше возникает вопрос. Хорошо, что значит централизовать? И как же вы будете все это просчитывать, то, что нам нужно действительно вот произвести? Вы же не умеете считать, вы только команды отдаете.
Понятно.
И вот я бы не спешила бы с этими
Спасибо.
Решениями.
Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Впрочем, я должен подчеркнуть, что Кабинет министров предлагает эти спецмеры для экономики во время операций за рубежом, а не во время конкретной отдельно взятой спецоперации. Виктор полагает, что просто будут давать задания со сроком исполнения, только вот оплата за проделанную работу может задерживаться, а потом судись и скажут, что ты не патриот. А Григорий из Санкт-Петербурга предполагает, что можно обойти эту историю, взяв больничный. Мне кажется, что вы слишком легкомысленно подходите к подобного рода мерам. А уж тогда надо говорить о том, что более четко надо изучить законопроект, о котором сегодня говорят. Напомню, появился он вчера вечером в средствах массовой информации. В данном случае я цитирую ПРБК. Документ, который правительство разработало, о введении спецмер в экономике. Юрлица не смогут отказаться от контрактов на товары и услуги. Кабинет министров сможет разбронировать материальные ценности государственного резерва. Можно будет вообще правительству вводить специальные меры в сфере экономики. Документ уже, кстати, на рассмотрении у депутатов. Оперативное удовлетворение потребностей армии и других воинских формирований в ремонте вооружений и военной техники, а также обеспечение материально-техническими средствами. Как отмечено в пояснительной записке, такая, цитата, краткосрочная повышенная потребность возникает при проведении контртеррористических и других операций за пределами России, в том числе спецоперации на Украине. Редмонд российская фирма, это утюги и чайники уже давно. А, это Борисовна спорит с другим слушателем, который в свое время говорил, что нам надо сначала научиться делать чайники и утюги. Тут важно понять, где делаются эти утюги и чайники, если, к примеру, Редмонд это российская фирма. Мы уже неоднократно сталкивались с российскими производителями, которые на самом деле производят не на территории Российской Федерации. В данном случае все требует уточнений. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Спасибо за эфир. Вот Шереметьево, Домодедово отпустили свободный полет всех летчиков. Ну, не всех, конечно.
Ну, вот именно.
Да.
Вы просто начали с того, что на самом деле сами оговорились, это не совсем так. Хорошо, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий Сергей Алексеевич.
Прошу.
Какие, сколько госрезервов у нас, это закрытая информация. Она всегда была и есть. Никаких оснований говорить, что в СССР было все в порядке, а сейчас плохо, нету. Во время военных действий лучше централизованное управление человечество ничего не придумало. Наконец, перевод экономики с обычного режима на мобилизационные рельсы, он всегда был, есть и лежит в закрытом сейфе. Так что правительство имеет полное право ввести какие-то ограничения.
Сергей Алексеевич, там, Сергей Алексеевич, если бы это было так, тогда бы правительство не разрабатывало законопроект, который еще не принят и законом не является. Я все-таки хочу вас спросить, а вы не боитесь того, что в результате получится так, что люди, у которых нет дополнительных ресурсов, если это не государство, а теперь есть такие исполнительные контрактов, окажутся в ситуации, когда они должны что-то сделать, по закону они не смогут отказаться от контракта, а у них просто на это нет денег. Предлагается меньше, чем это стоит.
Юрий, это исключено. Такие расчеты делаются заранее. Кто чего будет делать, это не всю страну будет переводить. Отдельные отрасли, и то в ограниченном объеме, судя по законопроекту. Никто всю страну на мобилизационные рельсы, на военные действия переводить не будет. Это ограниченные меры.
Понятно, это не коснется каждого, а тех, кого коснется, это будут просчитанные заранее данные. Кабмин предлагает специальные меры для экономики во время операций за границей.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Запасов авиационной техники России хватит на 3-4 года. Это заявление спецпредставителя президента Сергея Иванова. Это, по его словам, относится и к другой транспортной технике. И думать, что с этим делать, как сказал Иванов, нужно уже сейчас. РБК, опять цитирую, правильно было упомянуто Хуснулиным. В данном случае он его упоминание имеет в виду. 3-4 года мы еще на старых запасах проживем. Дорожная техника, авиационная техника, другие средства транспортного машиностроения. Но уже сейчас надо думать, что будет через 3-4 года. Это заявление Иванова. Но когда мы говорим о столь серьезном и широком списке задач, можно ли их вообще решить за 3-4 года? Главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко к нам присоединяется. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот если сейчас начать думать о том, что делать с дорожной техникой, авиационной техникой, средствами транспортного машиностроения, даже вот если прямо сейчас начать думать, за 4 года можно будет успеть?
Ну, насчет дорожной техники я ничего вам сказать не могу, потому что как бы не совсем моя тематика, хотя об этом думать надо было гораздо раньше, когда мы затевали программу импортозамещения, которую, как во всяком случае, сенатор Клишев говорит, провалена полностью. Вот, но сейчас у нас выхода нет, поэтому все нужно начинать заново отстраивать. Что же касается авиационной техники, то, конечно, полностью восстановить все производство и все импортозаместить, это просто нереально.
Тогда к чему готовиться через 3-4 года?
Ну, опять, насчет авиационной техники могу сказать, что ничего криминального не произойдет, хотя бы по той простой причине, что у России сейчас достаточный парк самолетов, и в критической ситуации, в принципе, возможно такая ситуация, как разбор уже существующих машин, снятие с них деталей. Но это крайняя мера для того, чтобы продолжать эксплуатацию уже существующих.
Нет, подождите, то есть, еще раз, учитывая, что самолеты уже есть, и часть из них можно разбирать, это может тогда уйти и за 4 года?
Конечно. И, в принципе, я так думаю, что на этом и строится как бы тактика действий наших властей. Я в этой ситуации вообще больше склоняюсь к мнению Юрия Борисова, ну, как более...
Вице-премьер.
как более, ну как сказать, продуманному и более осторожному. То есть он не заявляет, как, допустим, министр Валентинович Мантуров, министр промышленной торговли, что мы вот выдадим на гора к 30-му году 1000 самолетов. 30-й год слишком далеко.
Да.
Еще неизвестно, что будет в 30-м году, будет ли министр Валентинович на своем рабочем месте или еще что-то. Такие обещания давать достаточно легко. Борисов более осторожен в своих предположениях, но тоже называет цифры достаточно предельные и серьезные для нашей страны, но более-менее реально выполнимые, я бы так сказал. То есть это повышенные планы, но выполнить их в принципе реально.
Ну вот сейчас, например, вот Виталий, наш слушатель, спрашивает, мы понимаем, за сколько лет надо, можно разработать, собрать, испытать и начать проводить, вводить в эксплуатацию, к примеру, дальнемагистральный самолет? Ну, через 4 года кончится.
Ну, во-первых, дальнемагистральный самолет у нас есть, это Ил-96, широкофюзеляжный. Просто он выпускается в единичных экземплярах для нужд специального летного отряда «Россия». То есть у нас, ну, на нем летает Владимир Владимирович Путин, то есть как бы насчет надежности самолета, я думаю, особых вопросов нету. Дальнейшее развитие этой линейки тоже возможно, но вопрос, куда мы сейчас собрались летать на дальнемагистральных самолетах?
В Владивосток?
Это самое... Для полета во Владивосток достаточно на первом этапе среднемагистральных самолетов, как когда-то я летал, допустим, в тот же Владивосток или Иркутск с транзитной посадкой.
Итак, если исходить из того, что у нас есть не наши, но уже имеющиеся самолеты, и их можно, так сказать, ремонтировать друг другом, то это не обязательно 4 года.
Нет, не обязательно 4 года, и потом все-таки достаточно новый парк у Победы, как у Лоукостера. Но парк не сильно старый. Но я вот подчеркну, к примеру, тот же Иран уже эксплуатирует самолеты 20-30-летней давности. Да, они старенькие, но они нормально летают. Там есть Фокеры у них есть Макдоналд Дугласы, которых ну, в мире-то уже, наверное, нигде не найдешь. Но, тем не менее, эти машины летают. А у нас собственный цикл авиационного производства, у которого, конечно, есть проблемы. Это по новым машинам, опять же, сухой супержет 100, МС-21. Но проблемы касаются именно импортных частей. Это вообще, чтобы было понимание, не то, что такое, это нормальная мировая практика. Боинг тоже, на Боинге стоят наши запчасти. Наши специалисты тоже проектировали Боинг. То есть нету абсолютно самолетов, принадлежащих какой-то одной стране. То есть и ни одна страна, в принципе, сейчас не в состоянии взять и заместить свой самолет. Если, допустим, загнать США под те же под подобные санкции, у них вся авиация точно так же сядет.
Но они не под санкциями, а мы под санкциями, поэтому мы говорим о собственной истории.
Да, мы говорим о собственной истории, то есть, чтобы было понимание. Сложные компоненты, которые у нас отсутствуют пока или частично отсутствуют на наших самолетах новых МС-21 и Суперджет, это двигатели и авионика. То есть, если мы говорим по двигателям для Суперджета, то двигатель ПД-8, он идет и на сухой Суперджет, и на нашу летающую лодку Б-200. Ну, Б-200 он идет на замену украинского двигателя. Вот. Он в начале следующего года должен закончить сертификационные испытания. Вот. И через какое-то время он встанет на уже боевое дежурство. Вот двигатель ПД-14, он уже сертифицирован. И, в принципе, уже наш самолет МС-21 на авиасалоне МАКС летал с этим двигателем.
Одно дело, один самолет, а мы-то говорим о том, чтобы это, что называется, пошло на конвейер.
Да, я просто сейчас закончу. И вторая проблема – это авионика. Я бы сказал, что тема несколько посложнее, то есть электроника, где частично она замещается, частично нет. И самая главная проблема – это комплексное наращивание серии. Это касается всех машин. То есть увеличение выпуска. Если мы говорим про ту замену, про которую сказал Юрий Борисов, Ту-214, который сейчас планируется, он тоже выпускается, тоже сертифицирован, тоже летает, но опять же там по единичных экземплярах. То есть сейчас самая главная задача нарастить объем выпуска этого самолета. Вот я.
И эта задача решаема в ближайшее время?
В принципе, да, в ближайшие 2-3 года решаем. Конечно, есть проблемы с оборудованием, с оснасткой, но это уже проблемы вторичные. Тут можно проводить некоторое, наверное, так, импортозамещение. То есть то, что не можем делать мы, возможно, по прямым или, на так называемым, серым схемам получать через Юго-Восточную Азию.
Я прошу прощения, я понимаю, что я сильно упрощаю, задавая этот последний вопрос в нашей беседе, но не получится ли так, что эти будущие самолеты в результате будут как вот эти новые, так называемые упрощенные «Лады», у которых нет подушек безопасности, а систему ГЛОНАСС надо покупать, уже купив машину самому владельцу?
Ну, вряд ли, потому что в авиации, особенно в гражданской, очень высокие требования к безопасности, поэтому будут находиться способы, каким образом выполнять эти нормы, потому что мы выполняем нормы ИКАО, по ним летаем, мы подписали все конвенции, соответственно, все требования безопасности мы обязаны выполнять, и сертификации, и летать по авиационным правилам, то есть... У нас это будет выполнять. Закон, я думаю, вряд ли каким образом будет нарушаться, особенно в области безопасности.
Спасибо, Дмитрий.
Но шанс у промышленности, чтобы все понимали, шанс у нашей промышленности это сделать есть. Самое главное, чтобы сейчас все-таки занялись этой работой, они занимались очередными браурными докладами и шапку закидательств, что у нас очень любят делать.
Рисовать график, шанс есть,
но не рисовать чертежи.
3 года надо подождать. Спасибо. Дмитрий Дрозденко, главный редактор портала «Арсенал Отечества». Ну, как подождать? Нам подождать, а им напряженно работать для того, чтобы это заработало. Сергей Иванов предупредил о запасах самолетов в России на 3-4 года. Это его заявление, запасы авиационной техники. Впрочем, он говорил не только об авиационной технике, упоминал также технику дорожную, другие средства транспортного машиностроения. Он говорит, надо сейчас думать, что будет через 3-4 года. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 1 июля, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. По пятницам люди разъезжаются из Москвы, особенно в такую погоду, впереди жара. Синоптики неоднократно говорили об этом. Так вот, люди потихоньку разъезжаются, и прямо сейчас в городе 5-бальные пробки. Притом, на ближайшие 4 часа изменений дорожной ситуации нам сегодня не обещают. Вот как сейчас 5 баллов, так примерно до половины 8-го. 5-бальные пробки в городе. Ничего более серьезного пока, во всяком случае, не прогнозируется. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Ассанж обжаловал решение об его экстрадиции в Соединенные Штаты Америки. СМИ пишут со ссылкой на его адвоката, а РИА Новости, соответственно, цитируют эти сообщения. Турция заявляет, что не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят данные ими обещания. Пока это тоже без подробностей. Срочные сообщения, заявления в ходе выступления в Анкаре президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это предложение депутатов Государственной Думы добавить на автомобильные номера буквы В и З, латинские буквы. Первая тема. Вторая тема. В России сегодня Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения. Что означает это решение Роспотребнадзора? Что вот изменится теперь, когда сняты все коронавирусные ограничения, к примеру, здесь в Москве? Вот уже сегодня к вечеру что-то поменяется или нет? Об этом поговорим через 10 минут. Прямой эфир вы можете писать через смс-портал, можете через телеграм, можете звонить по телефону, дозваниваться прямо в студию. Можете слушать нас по радио, можете в интернете смотреть и слушать телеграм-канал «Радио Говорит МСК», а также социальная сеть ВКонтакте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телефон прямого эфира 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Депутаты Государственной Думы предлагают добавить на автомобильные номера буквы «В» и «З». Латинские буквы. Как сказано сегодня в сообщениях, фракция ЛДПР в Государственной Думе обратилась к главе ГИБДД России с таким предложением. РИА Новости об этом сообщает. К нам присоединяется зампред Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это действительно не отдельные депутаты, а именно фракция предлагает?
Да, мы фракции предложили, потому что это в духе времени, с одной стороны, а с другой стороны, если будет ВВЗ, это будет очень хорошо, потому что в свое время Владимир Вольфович Жириновский часто использовал эти три буквы для того, чтобы брендировать наши агитационные материалы, в частности, одеколон и так далее. Это было правильно.
Но смотрите, тот же Жириновский, раз уж мы вспомнили Владимира Вольфовича, он же ведь много раз говорил о том, что в России надо использовать русский алфавит и русский язык.
Абсолютно точно. Но в случае спецоперации мы видим, как в народный обиход вошли эти буквы, как они подчеркивают патриотичность, как они, соответственно, стали символами для очень многих людей. А символы нужно использовать, ничего плохого в этом нет. Наоборот, только хорошо. Тем более, к нам обращаются люди с такими инициативами.
Подождите, но еще раз, вот на данный момент, насколько я понимаю, и это, в общем, не секретная информация, используются только те буквы, которые встречаются и в российском алфавите, в русском алфавите, и в латинском алфавите. Когда вы добавите туда четко латинские буквы, это станут практически только латинские автономера в России?
Да нет, это не только латинские. Здесь, смотрите, мы же не говорим о латинском алфавите, мы говорим о буквах, символах, которые стали значимыми для многих россиян с самого начала спецоперации. У нас сейчас выпускается огромное количество одежды, наклеек, которые, кстати, используются для того, чтобы украсить свои автомобили россиянами. Поэтому никаких противоречий мы здесь не видим. Это было бы очень правильно и здорово. Еще раз говорю, к нам обратились с этим предложением наши граждане из Москвы, люди из других регионов. Поэтому, если люди просят, то депутаты должны реагировать, соответственно, внесением предложений и инициатив.
А люди попросили, вы как-то просчитываете эту инициативу? То есть, насколько это дорого будет?
Ну, и, соответственно, здесь никаких проблем с этим вообще не будет. У нас так используются все необходимые механизмы при печати номеров, при создании этих автомобильных номеров. Определенные изменения в лекало не повлекут за собой колоссальные дополнительные, соответственно, выплаты из либо федерального бюджета, либо из частных инициатив, которыми иногда пользуются автомобилисты при подготовке автомобиля и автомобильных номеров.
Хорошо. А если военные откажутся от этих символов?
Ну, извините, в истории эти символы останутся. Останутся как символы наших побед, останутся как символы единения и, соответственно, продвижения русского мира, останутся как символы защиты нашего суверенитета и помощи Донбассу. Поэтому эти символы и эта спецоперация уже навсегда в истории как олицетворение русских побед.
Так, вы обратились к главе ГИБДД. Сколько будете ждать ответа?
Ну, стандартно, в течение 30 дней.
Если, если откажут?
В течение 30 дней, если откажут, либо если поддержат данную инициативу, она рассматривается официальными лицами, на которых направлено данное обращение.
Ну, то есть, если поддержат, то понятно, а если откажут, будете настаивать?
Будем предлагать свои решения, свое видение. У нас целый комплекс инициатив в поддержку автомобилистов уже долгие годы разрабатывается и реализуется ЛДПР.
Хорошо, несколько вопросов от наших слушателей. Ну, это стандартный вопрос, но все-таки я попрошу вас прокомментировать. Ну, вот, например, 694-й, то есть других забот у партии нет?
Нет, огромное количество. Слушайте, это одна из инициатив из целого ряда. Допустим, вчера на заседании Государственной Думы партия ЛДПР выдвигала вопросы, связанные с социальной политикой, с исполнением государственного бюджета на этой неделе. Мы предлагали перераспределение средств на социальные нужды и нормы. Мы говорили о вопросах образования по теме отмены Болонской системы. Это одно из предложений, которых целое множество. И мы постоянно работаем и с бюджетным комитетом, предлагая новые меры поддержки населения. Поэтому здесь не надо, что называется, путать ничего. Мы не целыми днями сидим и занимаемся исключительно этой идеей. У нас огромное количество мероприятий, мер, предложений, которые связаны с улучшением жизни наших людей.
Вы начали с этого, но, судя по всему, это стоит то ли повторить, то ли подчеркнуть. Виталий пишет, но ведь В и З – это похоже на инициалы Жириновского. То есть вы таким образом пытаетесь увековечить его память.
В том числе. Поэтому мы об этом говорили. Владимир Вольфович Жириновский часто использовал именно три буквы В, В, З в партийных агитационных материалах, в партийной агитации. У нас даже были, соответственно, брошюры, которые мы распространяли в других странах, когда общались с коллегами из дружественных нам партий за рубежом. Поэтому это стандартная история. И очень важно для ЛДПР было и останется увековечивания светлой памяти Владимира Вольфовича Жириновского. Мы так и говорим Жириновский навсегда.
И последние вопросы. Мы можем поставить, пишет 534-й, такие номера, ну, к примеру, за границей запретят пускать автомобили с такими номерами. Теперь в результате здесь люди будут стараться не получать такие номера. Зачем это? Кому это надо?
Ну, во-первых, есть те люди, которые за границу не выезжают на своих автомобилях. Вот мой отец с большим удовольствием на свою машину с номерами 36-го региона Воронежа поставит такие номера. Я на свою машину с большим удовольствием поставлю такие номера, что я не выезжаю. Опять же, для человека, я уверен, будет возможность так или иначе предложить эти номера, потому что это будет какая-то такая лимитированная часть сетка. Но я думаю, что спрос будет огромный, колоссальный.
Погодите, про лимитированную сетку чуть подробнее. Вы предполагаете, это не будет единое правило? Просто добавили две буквы и все?
Нет, но все равно их какое-то количество будет. Это же цифр и обозначение ограниченное количество. Я только про это говорил. Это не будет какой-то виповский вариант или что-то еще. Это будет народный вариант, который будет у тех, кто хочет всем показать, что он поддерживает нашу страну, действия нашей армии в сфере защиты интересов государства и поддержки людей на Донбассе.
Понял, спасибо. Борис Чернышов, заместитель председателя Государственной Думы от партии ЛДПР. Фракция этой партии в Думе обратилась к главе ГИБДД России с предложением использовать на регистрационных знаках для автомобилей буквы В и З. Алла полагает, что это можно ставить на самокаты, на которых точно не выезжают за границу. Кстати сказать, про самокаты было на днях в новостях, что, возможно, как раз государственные номера для самокатов появятся уже до конца этого года. Хотя, впрочем, еще раз, в ГИБДД говорят о окончательного решения по поводу того, как это все будет с самокатами работать, пока нет. Можно будет на «Ладу» заказать номер ВАЗ, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А у вас есть какое-то предположение, что можно заказать номер? Мне кажется, что вот это все-таки до конца не работает, чтобы взять и заказать. Мне нужно из этих цифр и из этих букв. Ну и многие пишут, да, во-первых, Виталий вот тут пишет, давайте разделим все-таки патриотические жесты и желание увековечить память о конкретном Жириновском. Зачем это мешать, пишет Виталий. Мелкий пишет, давайте уже тогда символы на герб будем размещать. А Соколовский пишет, может быть, лучше вести ответственность за то, что некоторые называют тех, кто такую наклейку на автомобиле вешает словами типа «оккупанты» или прочими нехорошестями, как это написал Дмитрий. То есть не это, а что-то другое предлагается Дмитрием сделать. Но партия ЛДПР сделала именно это. Фракция этой партии в Госдуме обратилась к главе ГИБДД с предложением использовать на регистрационных знаках для автомобилей буквы «В» и «З».
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Центробанк повысил курс доллара на 2 и 4 июля, теперь 53,77. Ну, а теперь тема, которая, кстати сказать, появилась только что на лентах информационных агентств, как срочная, как молния, но на самом деле, просто документ появился в эти минуты. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных из-за ковида. Вступает в силу оно со 2 июля. Сегодня в России снимают все коронавирусные ограничения. Отменяется масочный режим, отменяется запрет на работу общепита в ночное время. Все это объясняют устойчивым снижением показателей по заболеваемости коронавирусом в последние 4 месяца. Таким образом, с завтрашнего дня Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений. Среди этих ограничений действительно даже масочный режим до сих пор. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов. Николай Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ковид закончился?
Ну, закончился весьма условно, надо сказать. Если даже официальные цифры смотреть, то у нас больше 3000 зараженных в день и выявляемых зараженных. Да? И, соответственно, где-то там 50 с лишним умирает каждый день. Ну и, соответственно, госпитализируется аномально высокое число людей. Это больше 1000 человек, где-то 1200-1400 в зависимости от дней. То есть мы видим, что процент госпитализируемых от выявляемых в день, если даже рассчитывать день в день, составляет где-то в районе 30-35, а в некоторые дни даже 40%. Это, конечно, аномально. Все понимают, что не может 30% или 35% людей, которые заражаются, после этого попадать в больницу, да? Потому что для коронавирусной инфекции там значительно меньше процент, максимум 5% и, скорее всего, даже поменьше 5%. А здесь, соответственно, получается, что слишком большой процент. Поэтому нет, коронавирус, к сожалению, не закончился. Он, конечно, значительно мягче себя ведет, чем на пиках дельта волны или омикрон волны, это понятно. Но, конечно, говорить о том, что коронавирус уже, значит, куда-то ушел, спрятался и прочее, не приходится. Сейчас благоприятный период у нас. Правда, не без обострений, то есть, ну, ряд специалистов прогнозируют в ближайший месяц возможное повышение заболеваемости, это вполне возможно, я тоже об этом говорил, точно никто не знает, но вероятность такая есть. А вот осенью, что меня больше всего беспокоит, там, на самом деле, что называется, пазл может сложиться, и в действительности мы можем опять уйти в очередную коронавирусную волну, либо умеренную, ну, скажем так, менее мощную, чем дельта-волна или омикрон-волна, но, тем не менее, очень заметную, в случае, если никакой новой линии коронавирусной инфекции не появится. Либо, если что-то за это время появится, эволюционно более совершенное и, в общем, не менее патогенное, а, может быть, даже более патогенное, чем нынешняя омикрон-линия, то мы можем уйти вполне себе на волну, которая сопоставима по своим масштабам с омикрон-волнами, с дельта-волнами. Так что, в общем, еще об окончании пандемии говорить рано. То, что сейчас какие-то остаточные ограничения сняли, в общем, это погода никакой не делает, поскольку мы прекрасно понимаем, что как таковых ограничений уже несколько месяцев как нет.
И все-таки, правильно ли я вас понял, что вот торжественно сжигать маски, неиспользованные до сих пор, пока, наверное, нет смысла?
Ну, это вообще странное дело, потому что маски, в принципе, пригодятся и для других целей, да? Они, в принципе, нужны не только для борьбы с коронавирусной инфекцией. Но если говорить про ковид, конечно, нет. С моей точки зрения, сейчас разумное поведение – это стараться, по крайней мере, в общественных местах, где возможно, не везде уже возможно, но где возможно, носить маски. Этим самым вы просто заметно снижаете, опять же, риски для себя заразиться, а также риски заразить окружающих. Да, это не панацея, еще раз повторяю, но тем не менее. Ну и вакцинация, не забываем тоже об этом.
Ну, а еще вот Виталий нам напоминает, что с коллективным иммунитетом, а ведь ответ-то известен, с коллективным иммунитетом, сегодня в новостях была цифра, даже 19%, по-моему, нет. Тогда что это вообще за цифра?
Ну, 19% это, мне кажется, уже слишком заниженная цифра. С моей точки зрения, где-то сейчас на уровне от 25 до 30%, более-менее такой разумный показатель оценочный. Но это все равно очень мало. Коллективный иммунитет, я напомню, для такого рода инфекции с такой высокой заразностью, это где-то минимум 85% должен быть в моменте. Понятное дело, что сейчас коллективный иммунитет не только не повышается, но он снижается. В этом большая проблема, в том, что за ближайший летний период мы фактически получаем не... А это на самом деле период, когда можно вполне вакцинироваться, и вакцины на самом деле есть. Их производство резко либо остановлено, либо замедлено, в зависимости от вакцины. Но вакцины есть, поэтому можно как раз этот период использовать для вакцинации. Но поскольку уже объявили о том, что первая пандемия уже ушла, завершилась, второе, вирус стал сезонным ОРВИ, соответственно, и третье, ограничение мы все снимаем, вот эти три момента, они привели к тому, что большинство людей уже посчитали вакцинацию нецелесообразной, что является, с моей точки зрения, очень большой ошибкой. То есть, да, есть какая-то ненулевая вероятность, что действительно всплеск, который мы будем наблюдать осенью, скажем так, до уровня волны не дотянет. Но, с моей точки зрения, гораздо больше вероятность, с учетом там всей информации, которую мы сейчас имеем, что все-таки вполне себе дотянет. И вот сейчас как раз замечательный период для того, чтобы себя защитить. Ну, у кого период уже подошел для ревакцинации или новой вакцинации, соответственно, сейчас как раз возможность такая есть. И, с моей точки зрения, большой ошибкой ориентироваться вот на эти три, на самом деле, ну, скажем, не факта, а некие тезисы, да, которые я перечислил, которые еще действительно тиражируются в последние месяцы. Это приведет к тому, что значительная часть людей, во-первых, иммунитет коллективный снизится, ну и значительная часть людей, как результат, останутся фактически беззащитными перед коронавирусной инфекцией осенью. А при том, что сейчас есть все возможности еще раз себя защитить.
Угу. А теперь еще одно. Может быть, вы можете объяснить. Вот, например, Попова только что подписала, значит, опубликовали документ. Там написано, масочный режим отменяется, запрет на работу общепита в ночное время отменяется, ну и так далее. Сегодня даже Пескова спрашивали, он говорит, это вообще вопрос к местным властям. И вот Григорий из Санкт-Петербурга спрашивает, а кто важнее, кто главнее, Попова или, к примеру, губернатор Петербурга? То есть, если Попова сказала, все это отменено, значит, везде на территории России уже отменено, или ждем решения властей в каждом конкретно взятом субъекте?
Ну, с самого начала пандемии мы знаем, что на региональной власти основная ответственность была, так сказать, делегирована федеральным центром по принятию такого рода решений. Фактически те постановления, которые принимает Роспотребнадзор, они обязательны для Роспотребнадзора. И в том числе там указывается обычно, да, что основные решения на региональном уровне, они принимаются высшим должностным лицом соответствующего региона. Ну, как правило, это губернатор. Соответственно, губернатор там, или мэр Москвы, к примеру, они вольны самостоятельно принимать решения. Ну, естественно, они могут консультироваться при этом с главным санитарным врачом региона, но главный санитарный врач региона не может на уровне региона самостоятельно, там, без губернатора, большую часть ограничений вводить. Поэтому здесь такая история, что действительно ответственность делегирована регионам, поэтому, соответственно, регионы сами вольны. Именно поэтому нет четких критериев, когда мы вводим ограничения, когда мы снимаем. Каждый регион волен сам принимать.
То есть, еще раз, но если Попову говорит, надо снимать маски, оставлять маски они уже не могут?
Фактически они, ну, фактически у них нет законодательной базы для этого, но рекомендовать они, естественно, могут на уровне региона, и главные санитарные врачи регионов по-прежнему могут это рекомендовать. Обязать нет, но рекомендовать вполне могут. Другое дело, что у нас рекомендации практически, к сожалению, не работают, поэтому...
Ну и последнее. Теперь, когда мы говорим, что уже все ограничения снимаются, пока вы говорили, несколько человек уже написали, ну вот, к примеру, Васильевич, нашли, говорит, кому обратиться, к одному из главных коронабесов страны, Крючкову. Значит, а как вы относитесь к тому, что вас называют коронабесом?
Я к этому толерантно отношусь, каждый имеет право на свое собственное мнение, я просто оперирую цифрами, фактами и той ситуации, которая только в России, но и в мире происходит. Мне, так сказать, исключительно моя цель – это как можно большее количество людей по возможности спасти, да, или там сделать так, чтобы меньшее количество людей постковидный синдром приобрело, умерло и прочее. У нас, я напомню, по данным расчетам, которые многие демографы поддерживают на самом деле, это данные довольно-таки точные, в период с апреля 20 по декабрь 2021 года избыточная смертность именно от коронавирусной инфекции составила больше 1 000 000 человек. Ну, понятно, что у нас, я напомню, живет по последней переписи где-то 146 небольшим миллиона человек. Понятно, даже с новыми территориями, но с учетом уехавших, ну, примерно то же количество, наверное, сейчас в стране. И вот из них больше 1 000 000 человек, это на декабрь, на конец декабря прошлого года умерло. Ну, соответственно, сейчас еще чуть побольше.
От ОРЗ, все тут говорят, это же просто ОРЗ, от ОРЗ такого не бывает?
Нет, конечно. Там несопоставимо вообще ни с чем. То есть это рекорды за десятилетия. Это рекордные значения за десятилетия. Поэтому это результат той политики и того, ну, скажем так, специфического легкого отношения к проблеме, которые власти демонстрировали, и общество у нас демонстрировало. Ну, такой консенсус возник, да, всем удобный. Но, к сожалению, он неудобный для тех, кто умер или приобрел тяжелые осложнения после заболевания. Кстати, последний систематический обзор, который опубликован, крупный, значит, он показал, что в отличие от нашей, вот, скажем так, нашего предположения, к сожалению, каждый последующий случай заболевания, он протекает, как правило, более тяжело, чем предшествующий. При прочих равных, да, с учетом там, патогенности и прочее. То есть, к сожалению, это означает одно, что даже не у пожилых людей, не у людей с тяжелыми хроническими заболеваниями коронавирус способен оставлять следы. И вот переболели вы один раз, второй, третий, а на четвертый раз у вас может коронавирус уже дать тяжелое течение. А мы знаем, что вы вполне можете, к сожалению, люди вполне могут заболеть не один раз, а несколько раз. И поэтому то, что вы переболели там год назад, полтора, это вообще никак вас практически не защитит само по себе. Но еще раз повторяю, сейчас плюс ситуации заключается в том, что сейчас относительно спокойный период по ковиду, это правда. И второй момент, что есть средства, хорошие средства защиты. Ну, а воспользоваться ими или нет, или проигнорировать и дождаться осенних и зимних сюрпризов, это каждый уже решит для себя.
Спасибо. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов. Вот, Васильевич, вы можете сколько угодно писать, кто от чего умер, ну, вам виднее, безусловно, но еще раз, давайте хотя бы не будем отрицать наличие коронавируса. Мне все равно не страшно, отпугало Крючкова, пишет 321, а наша задача не пугать кого-либо. Кто хочет, воспринимает информацию, кто не хочет, не воспринимает. А мастер, правда, говорит, а как конкретно и что делать надо? Ну вот Крючков, насколько я понимаю, только что про конкретно и что делать сказал. А Роспотребнадзор, в свою очередь, снял все коронавирусные ограничения в Российской Федерации. И вот, да, Виталий буквально написал, ковид 27 марта 2020, 1 июля 2022, помним, не любим, скучать не будем. Но вот тут спорная и первая дата. это я вам, как человек, который был в коммунарке еще до 27 марта, так и последняя дата тоже спорная, потому что я бы вот так точно точку в этой истории пока не ставил. 7373948, телефон прямого эфира. Ой, как мне нравятся люди. Вот Алла говорит, штамм просто более легкий запустили. Ну, это такая стандартная история. Выходит человек, запускает, ну, поди погуляй. Ну вот, есть ощущение, что наши люди дружно забьют на прививки, пишет Виталий. Ну вот, если люди дружно забьют на прививки, тогда мы и поймем, будет какая там шестая должна быть волна по осени. Вот тогда мы и поймем, будет эта волна или ее не будет. 7373 Да-да-да-да-да, конспирология про ковид обязательно, как бы ей не подъехать. 558 еще дальше идет, пишет, что на неком маргинальном уровне, я не знаю, что это такое, есть уровень принятия решений, который называется у 558 маргинальный. И вот по его мнению, на этом уровне принято решение сжечь вирус ядерной бомбой. 7373948. Слушаем вас.
Да, здравствуйте, Юрий.
20 секунд, Ольга.
Да, нас уже прям как бы почти предупредили, что, мол, вот осенью готовьтесь, опять будем собирать с вас справки о том, что вы сделали прививку, но не только раньше прививка от гриппа, но еще и прививку от ковида.
Ну, потому что об этом неоднократно говорили, что эта прививка теперь будет соответствующим календарем. Прямо сейчас новости.